Сразу три скандала вокруг администрации президента США Барака Обамы ставят под вопрос политическую повестку его второго срока, спустя всего полгода после переизбрания. Белый дом вынужден защищаться сразу на трех фронтах. Скандалы не только сплотили республиканцев, но к тому же могут осложнить отношения администрации с прессой и поставить под вопрос лидерство Обамы даже в его собственной демократической партии. Первый из скандалов, внезапно обретшая второе дыхание, дискуссия вокруг того, как реагировала администрация на нападение на американское консульство в Ливии в сентябре. Второй скандал – вокруг проверок, которые налоговая служба проводила в отношении консервативных фондов. Третий – изъятие Министерством юстиции записи телефонных переговоров сотрудников информационного агентства Associated Press в рамках расследования утечки из правительства сведений, касающихся национальной безопасности. Сегодня в подкасте «Американских вопросов» мы пытались разобраться в сути этих скандалов, довольно сложных для понимания. Мы – это обозреватель радио «Свобода» Брайан Уитмер и я, Валентин Барышников. Начнем с самого опасного для администрации Обамы скандала – истории с налоговой службой IRS.
Я думаю, что это бы стоило первый говорить о что произошло на самом деле, как мы понимаем сегодняшний день. А какое политическое впечатление этого и какой политический резонанс? Потому что это разные вещи. IRS, во сколько мы понимаем, что произошло на самом деле? С одной стороны, IRS просто делал свою работу. Они просто обязаны расследовать людей, которые хотят. Такой статус – это 501c4.
А так, такое? Я должен прервать вас, чтобы сделать пояснение для слушателей. Речь идет о том, что налоговая служба проверяла некоммерческие организации, которые подали прошение о налоговых льготах. Налоговые льготы в соответствии с законом предоставляются тем организациям, которые не ведут политическую...
По эту статью. По статью 501c4, да, это гуманитарные и образовательные организации.
Гуманитарные образовательные организации, и согласно закону, они должны заниматься, не то, что они, им запрещено заниматься политической деятельностью, но политическая деятельность не должна быть главной в их деятельности, не должно быть главной составляющей их деятельности.
Вот это, и точность в законе отсутствует просто в
и
этой ситуации.
Действительно, закон тут не точен, и поэтому огромное количество организаций подают такие прошения о налоговых льготах, о том, что вы говорите, ну, Брайан,
это Sierra 501. Club, это экологические организации.
И налоговая служба, соответственно, должны проверять соответствие с законом, действительно ли главное занятие этих организаций не являются политической деятельностью.
Да, и если еще очень важный момент по этому поводу, они не только получают налоги и льготы, но они не должны показывать их доноры.
Источники
финансовые. Вот, и это очень важно в этот момент, потому что после решения Верховного суда Citizens United, известное решение в 2010 году, который, можно говорить, либерализовал законы о финансовой предвыборной кампании. А после этого решения много политической группы хотели этот статус 501c4. Не только, что они не платят налоги, потому что они не получают прибыль. Поэтому в любом случае они не бы платили налоги, но они не хотели показывать, кто их финансирует. Это очень важный момент, потому что они могут делать рекламу, неизвестный от кого.
Я добавлю снова пояснение. Действительно, это знаменитое дело. Организация Citizens United добилась через Верховный суд разрешения на то, чтобы она... И это прецедент для
это
других
очень
организаций.
Очень сложное решение Верховного суда, но получается, что суд сказал, что действующий закон по финансовой предвыборной кампании ограничивал права на свободу слов.
Речь идет о том, что, в принципе, в Соединенных Штатах есть специальный класс организаций, которые занимаются политическим лоббированием. Эти организации, они называются PACs, это Political Action Committees, это комитеты политического действия, буквально. Это организации, которые получают средства от других организаций и ведут политическое лоббирование, политические кампании. Они могут против неких политиков или за некоторых политиков, или они могут вести кампании против, скажем, каких-то действий политики государственной, которые они считают неправильной, и так далее. Так вот, раньше закон был гораздо более жестким, и они должны были показывать, откуда
кто
они...
Кто их финансирует, это главный.
Да, и решение суда по жалобе Citizens United, это консервативный фонд, заметно, как сказал Брайан, либерализовало это положение, и теперь... Соответственно,
подобные организации... Да, и это открывало дверь на много деньги, например, компания неизвестно откуда.
Вот. И кроме того, что важно понимать, что это решение коснулось, как выяснилось, не только вот этих комитетов политического действия, но и других вот таких гуманитарных как бы организаций, которые...
Раньше просто не сможет участвовать прямой, например, компании.
Да, и главное, что, собственно, именно в этом решении, насколько я понимаю, появилась вот эта формулировка, что не в первую очередь они должны заниматься политической деятельностью.
Да, да, да.
И после этого множество организаций, они стали говорить, что они занимаются не в первую очередь какой-то образовательной или гуманитарной деятельностью, но...
На самом деле они занимаются политикой.
Это не значит, что это только консервативная организация, это и консервативная, и либеральная.
Но что произошло после этого решения в 2010 году Верховного суда, это что было много организаций дало заявку за этого статуса. Спросил IRS этого статуса. И большинство...
Предоставить им эти налоговые льготы.
Да, вот это 500...
Это этот статус.
Много новых организаций, как называем, 511-4 под налоговый кодекс Соединенных Штатов. Вот. Много новых организаций появилось и сказал, что мы хотим этот статус. Например, в 2010 году до этого решения был 1700, а после этого был 2700 или 800, ну, больше чем 1000 новых организаций. А IRS должен быть проверять все это. При этом их бюджет сократилось.
То есть количество людей, которые
количество
должны проверять?
Количество людей, которые могут проверять, стало меньше, потому что, кстати, республиканцы сократили их бюджет. Поэтому они должны были проверять эту организацию, но они использовали, может быть, самый быстрый метод, потому что большинство из этих новых организаций не были либеральны, они были консервативны. Поэтому и они это поняли, когда они смотрели эти аппликации, эти явки.
Заявки,
да. И они просто искали все, которые имели имя Tea Party, чай пицца, патриоты и так далее. Ну, типически правые имя,
название,
да.
Я поясню, значит, партия чаепития, это так называемое движение чаепития, это консервативное крыло, правое крыло, правое течение в республиканской партии. Ну, патриот, понятно. И там еще фигурировало 9-12. Это такое движение тоже, движение, которое формально, оно говорит, что оно не принадлежит какой-то партии, но это движение, призывающее к единству, которое возникло в США после, на следующий день после терактов 9-11, поэтому называется 9-12, то есть 12 сентября.
Да, и эта организация создала это Глен Бек, известный
консервативный
комментатор.
В принципе, это движение, оно придерживается таких консервативных принципов
очень,
у них.
Да. Но что произошло? У нас есть IRS, который на самом деле просто пытался делать свою работу. У них было гораздо больше работы, чем обычно из-за этого решения Верховного суда. У них есть меньше средств, меньше рабочих сил, меньше кадров.
Поэтому они попытались найти вот такие...
Они попытались найти... делать самый быстрый, но...
Но выяснилось, что это дискриминационно. Но это действительно
дискриминационно. Да, я не спорю с этим. Это было абсолютно дискриминационно, и это не должно быть. Но просто хотел дать контекст, что произошло на самом деле. Это что произошло. Еще интересный момент. И это что есть много организаций, но есть несколько организаций, 511-4, типа... Организация Карл Рова. Это Карл Рова, это известный политический технолог
и стратег республиканцев.
Стратег республиканцев. Это бывший главный советник Джорджа Буша, младший. А его организация American Crossroads, интересно, не проверяли. И это организация, которая тратила очень много денег на эту компанию. Больше, у меня нет цифр, но я бы предполагал, что это больше, чем все остальные вместе. И в той же самой аналогичной организации, которую создали сторонники Обамы, 511-4, не проверяли. Вот крупные организации не проверяли, они проверяли маленькие чай, пиццы, Tea Party, вот, в разных штатах. Почему? Ну, естественно, у Карла Рови есть очень хороший адвокат, который может бороться с этим, и не говоря о Обаме. Поэтому это еще интересный момент. Если администрации хотели дискриминировать против консервативной группы, первое имя на список было бы American Crossroads Карла Рова, но они не проверяли эту организацию. Это интересный момент.
Мы сейчас обсуждаем это, но мы все время исходим из тех данных, которые есть сейчас, потому что если потом выяснится, что как бы нити к этому делу, к решению IRS, налоговых служб, тянулись, скажем, из Белого дома, речь идет об импичменте.
Да, если это возможно.
Если кто-то когда-то
если
выяснит,
есть какое-то сведение, что было прямое давление от Белого дома на IRS, это повод для импичмента. Абсолютно. Но я уверен 100%, что этого не было. Не только потому, что я считаю, что Обама это не так глупый, он далеко не глупый. Не что я считаю, что он честный человек, который уважает Конституцию. Я глубоко верю в это. Вот. Но потому что после Уотергейта, потому что это был Никсон использовал, президент Никсон использовал IRS для политических целей, и это был один из главных обвинений в скандал Уотергейт в 70-х годах. После этого скандала был огромные реформы, которые защищал IRS от вмешательства Белого дома. Самое главное, это что директор это на 45 лет, который не совпадает на срок президента. Поэтому директор IRS, когда это все произошло, это был Даглас Шулман, который назначил президент Джордж Буш-младший. Поэтому это не был человек Обамы, который был директор IRS тогда. Но нет, просто нет сведений сейчас, что был никаких...
Нет, я тоже пытаюсь просто создать контекст, что мы сейчас обсуждаем ситуацию внутри IRS, всю эту механику вскрываем, но исходя из того, что вот насколько сейчас известно, никакой связи не обнаружено.
Да.
И Обама, собственно, очень жестко ушел в отставку глава IRS, еще и высокопоставленный...
Но я бы сказал, что Обама реагировал очень быстро и очень решительно. Вот. Будет зачистка в IRS сейчас. Я не знаю, если это хорошо или если это плохо, потому что когда я смотрю на эту ситуацию, и я занимался несколько дней, чтобы понять, что произошло на самом деле, но сейчас это более-менее понятно, что произошло. И когда я смотрю на это... Мне жалко IRS. IRS осталась в очень тяжелом состоянии, где было много новой работы, и они одновременно они должны исполнять новые законы, непонятные законы, как финансировать предвыборную кампанию. Поэтому они были в очень тяжелом состоянии. Они решили очень глупое решение этого проблемы и дискриминационное решение этой проблемы. Но это решение было принято по все сведения мелких чиновников этой организации, которые просто пытались сделать свою работу. Вот, это реальность. А что касается политических впечатлений и политической резонанса, это совсем другое дело. Республиканцы сейчас очень эффективно используют этого скандала и говорят, что это вот первый, это дискриминация, это администрация Обамы, и это действительно IRS, это часть администрации Обамы, да, технически по закону, да, но, как я сказал раньше, вот он защищен от политических вмешательств от Белого дома, но IRS дискриминирует против консервативной группы, это пункт один. Второй, это большое государство мешает в жизнь граждан. Третий пункт, это как Никсон использовал IRS за свои политические цели. Вот. Это главный talking points республиканской партии сейчас. И это очень эффективно, потому что когда смотреть на это на первый взгляд, каждый гражданин не имеет времени, как мы, как журналисты,
разобраться
и понимать, что произошло на самом деле, и они рассчитывают на это. Они рассчитывают на это.
Да, и более того, что каждый гражданин, он вступает в IRS, а IRS для него это отрицательная вещь,
да,
потому что это...
Я сейчас делаю свой налоговый декларации, и я очень злой на IRS, что я должен тратить свое время и делать это декларации, поэтому это очень хорошая политика. Делать кампанию против IRS. Это ты никогда не проиграешь в этой ситуации. Поэтому это очень выгодно для республиканцев. Но одновременно администрация реагировала, и демократические партии реагировали очень быстро, очень решительно. Но есть другая проблема сейчас. Суть проблемы, что это такое? Это что есть дырки в законе, как финансировать предвыборную кампанию. Если была точность в законе, этого не было бы.
Не было бы этой
проблемы. Не было бы этой проблемы. Вот проблема, и после этого будет зачистка в IRS. Может быть, республиканский получает какой-то политический прибыль, от этого, может быть, нет. Посмотрим. Еще полтора года.
Полтора года до выборов в Конгресс.
Это как до конца света в политике. Вот через полтора года мы будем осуществлять совсем другое дело.
Да, но с другой стороны, Хизер Майер, наш корреспондент в Вашингтоне, она беседовала с обозревателями, которые говорили, что республиканцы все сделают. Будут слушания в Верхней Палате, в Нижней Палате, потом будут слушания после слушания. Республиканцы не дадут забыть эту историю.
Да, да. И результат этого — мы не обсуждаем иммиграционные реформы. Мы не обсуждаем контроль на оружие. Мы не обсуждаем бюджет. Мы не обсуждаем, как реформировать нашу пенсионную систему.
Да, и это то, что собирался делать Обама в течение своего второго срока.
Но есть опасность для республиканцев сейчас. Есть большая опасность. Все помнят импичмент Клинтона.
Вот, попытки
импичмента. Но был импичмент.
Да, собственно, была.
Палапер голосовал за импичмент. Импичмент — это процесс. Процесс начался, и Сенат голосовал против этого. Но все поняли, что произошло. Рейтинг Клинтон очень вырешил после этого, и республиканцы потеряли место в выборы в 98 году, вот это в Конгрессе.
То есть, если эта атака на Обаму окажется неудачной, то может оказаться обратной...
Или если есть впечатление в публике, что республиканский просто играет политики с этим, есть большая опасность. И была очень интересная статья в «Нью-Йорк Таймс» сегодня. У республиканцев есть внутренние дебаты, что делать сейчас. Потому что все помнят, что произошло в 1998 году. Это опасный момент для Обамы сейчас. Но это тоже опасный момент для республиканцев.
Поговорим о
Бенгази. Да.
Итак, я напомню всю историю.
Контекст, и потом,
В сентябре произошло нападение на американскую дипломатическую миссию в Бенгази, в Ливии. При этом погиб посол Крис Стивенс и еще 3 сотрудника миссии. После этого надо понимать, что это происходило во время предвыборной кампании. И
очень горячий момент в предвыборной кампании.
Да, буквально...
Две месяца до выборов.
За 2 месяца до выборов, да. И администрация выступила с заявлением первоначально, что это было стихийное нападение на миссию во время антиамериканских протестов. Однако вскоре выяснилось, и довольно быстро выяснилось, что на самом деле нападение совершили боевики, связанные с Аль-Каидой, и республиканцы немедленно обвинили администрацию в том, что она пытается принизить террористическую опасность. Республиканцы подвергли жесточайшей критике внешнюю политику Обамы, и в частности Госдепартамент, который тогда возглавляла Хиллари Клинтон. И этот скандал тянулся до предвыборной кампании. Это стало одной из главнейших тем в предвыборной кампании. После этого он несколько затих, хотя продолжались слушания. И вот в начале мая вновь скандалу было придано новое дыхание. В американской прессе были обнародованы так называемые talking points. Это тезисы, подготовленные внутри администрации для объяснения того, что случилось сразу после нападения. И вот, как утверждалось, были варианты этих тезисов обнародованы, и говорилось, что Госдепартамент активно участвовал в подготовке этих тезисов и требовал изъять из него упоминания групп, связанных с Аль-Каидой, в частности. В ответ администрация сейчас опубликовала 100 страниц почти имейлов, электронные переписки, из которых следовало, что все-таки инициатива принадлежала ЦРУ. Однако это вот новый скандал, который фактически развивался параллельно с этими другими скандалами.
Да. А первое, что я бы сказал, когда пройдет такое нападение, естественно, в каждом администрации есть дебат о talking points, естественно.
Каждая администрация обсуждает, что сказать.
Как объяснять этого, что произошло и как это объяснять. Вот. Обама, его первый слов поэтому, он сказал, что это был теракт. Он не сказал, что это Аль-Каида, потому что это не было...
Точнее, он сказал, это акт террора.
Акт террора. Теракт, акт террора, вот это семантики.
Но это обсуждалось просто в предвыборной кампании.
Да, это был очень интересный момент в дебате, второй дебате с Митт Ромни.
Да.
Но было разногласие между ЦРУ, между Госдепартамент, что произошло, как объяснять это в публике. Это нормальная процедура. Это идет в каждой администрации, после каждый вопрос от самого банального до самого серьезного. И был действительно, был разногласие между ЦРУ и Госдепартаментом и внутри ЦРУ по этому поводу. И что делал Белый дом? Они делали, что они должны делать. Вот, через Совет национальной безопасности, NSC. Роль Совета национальной безопасности – это просто слышать мнение всех главных ведомств по внешней политике, вот это ЦРУ, Пентагон, Госдепартамент и так далее, и просто даст совет Белого дома, что делает. Вот, это их роль, и они играли эту роль правильно в этой ситуации. Все эти имейлы, это 100 имейлов, которые народовал Белый дом, показывал, что NSC делает, что они должны делать. Вот, был действительно спор внутри ЦРУ, между ЦРУ и Госдепартамент и так далее. Это естественно, это нормально.
Ну, там такая была бюрократическая, когда никто не особенно не хотел брать на себя ответственность, и они постарались уйти, но это
естественно. Но что обвиняли республиканцы, что Белый дом специальный, не хотел сказать, что это не был теракт, что это не мешает предвыборной кампании, это нет сведения этого, и это 100 имейлов, которые Белый дом обнародовали, 100% показывает этого сейчас. И был материал в прессе, первый неделю или два назад, что...
10 мая ABC News.
Да, ABC News сказал, что якобы на один из этих имейлов показывал, что Белый дом попробовал влиять на этот процесс, что это не показывает, что это теракт. Но получается, что это не было. Это был один республиканский конгрессмен или сенатор, я забыл, который сказал журналисту, что был в этом имейле. Когда смотрел на полный имейл, это был наоборот. Вот этот чиновник из Белого дома просто пытался понять, что произошло, какой интерес у Госдепартамента, какой интерес у ЦРУ, а что произошло на самом деле. И это был, естественно, нормальный процесс, и сейчас это понятно. Но опять речь идет о реальности и впечатлении, и политический резонанс. А здесь, ну... Когда это репортаж ABC News сказал, может быть, был скандал, связанный с Бенгази, и это дал скандал новую жизнь. А сейчас это понятно, что это не так. И публика просто не обратит внимания на это, и все понимают, что это не скандал. Я не вижу политический резонанс. В IRS действительно есть проблема. Бенгази, республиканский целый полгода уже попробовали делать скандал от этого, и ничего не получилось.
Но при этом, я так понимаю, что на самом деле просто это совпало так, и сейчас это говорят, что это против администрации Обамы. Но тут, как я понимаю, речь идет о несколько другой цели. Тут цель республиканцев, если уже говорить о вот таком политическом использовании, это цель Хиллари Клинтон.
Да. Да, они понимают, что Хиллари Клинтон это фаворит на номинации Демократической партии, если она хотят, и это еще неизвестно, если она хотят.
И
она
если она выиграет...
очень сильный кандидат, например,
на президентские выборы 2016 года.
Сейчас Хиллари Клинтон является самой популярной политической деятелью в Соединенных Штатах, и это будет очень трудно победить ее. И они это понимают. И они хотят использовать
этот скандал этого, не бросил
не испортил его, вообще не испортил его популярность. И если они хотят этого, если я хотел спорить, я бы спорил на Хиллари, потому что она не будет проиграть эту борьбу. Вот, связанный с этим. Она может быть проиграть выбор, но это не будет из-за этого.
Завершили с Бенгази. Поговорим о третьем скандале, который был. Это скандал с изъятием записей телефонных разговоров журналистов информационного агентства Associated Press. Я опять изложу канву. Стало известно, что Министерство юстиции изъяло вот эти записи, причем изъяло тайно, не уведомив руководство EP, не уведомив само агентство. Изъятие касалось почти, по-моему, 2 месяцев. Угу. Речь шла о телефонных переговорах в прошлом году. С различных линий это касалось и рабочих телефонов, и личных телефонов журналистов. Объяснение было такое, что это было сделано в рамках расследования утечки из администрации в связи с предотвращенным террористическим актом. Администрация Обамы славится тем, что она старается очень категорически против всяческих утечек, и она проводит расследование, чтобы найти источник утечки.
Это не первый раз.
Это не первый раз, да. Но тут вот так получилось, что опять и совпало это с другими событиями, с другими скандалами. И так получилось, что администрация вроде бы выступила против свободы слова.
Ну да, это выступил против слова, это лучшая формулировка, потому что они действовали в рамках закона. Это. Никто не спорит с этим. Они получили разрешение от судья за это. Это не было дело тайное на стороне.
Да-да-да, не судебное разрешение.
Это было судебное решение. Это было полное в рамках закона. Но это ирония, потому что мой единственный претензий к администрации на эти три скандала — это с этим. Ну, естественно, я сам журналист. Я не люблю, когда любое государство мешает мою работу или работу моих коллегов. И поэтому это меня волнует чуть-чуть. И эта администрация, которую я поддерживаю, они ищут утечки с слишком много энтузиазма для меня. Они расследуют этого, когда они считают, что, это, что есть угроза национальной безопасности.
Ну да, Эрик Холдер, министр юстиции, заявил, что это было дело, вопрос национальной безопасности, и ставил под угрозу американский народ.
Да, и угрозу жизни американский народ. Поэтому...
Но это не доказано.
Это не доказано, и мы можем и верить, или не верить. Вот вопрос.
Брайан, давайте тогда разберемся, как устроена в Америке защита источников журналистов?
Нет. Много журналистов идет и пошел в тюрьме, потому что они не хотели
показывать. Они отказывались разглашать.
Если суд говорят, что вы должны показывать ваши источники, и вы не показываете...
Вы идете в тюрьму.
Вы идете в тюрьму. И есть много случаев этого, очень много случаев этого в нашей истории. Есть очень иронический момент, что демократы предполагали законопроект защищать журналистов от этого.
Да-да-да, Белый дом сразу, пытаясь, видимо, погасить скандал, тут же предложил Конгрессу
принять.
Но
Белый дом
раньше
был против этого, сейчас они за. Вот.
Да,
но
Белый
демократы
дом...
в Конгрессе хотели... Это закон, это называется на английском press shield, вот
это
защита
прессы,
который бы защищал журналистов от этого, а республиканцы были против. Тем более, это были республиканцы, которые спрашивали администрацию очень громко, вы должны расследовать эти утечки. Вы должны исследовать утечки, было много утечки раньше, и республиканцы кричал, что вы позвали администрацию, вы должны расследовать, сейчас должны расследовать, но чтобы расследовать утечки, тоже должны расследовать журналисты. Это нормальные разногласия в демократическом стране между
свободой
слова и национальной безопасностью.
Да,
это естественно. Администрация решила решать эту проблему в этом образом. Они просят, вот, общество доверяет нас, пожалуйста, мы делаем это только когда нужно. И я очень хочу их доверять. Я очень хочу, но я тоже знаю, что власть коррумпирует.
Власть коррумпирует. Притом, надо отметить, что AP — это одно из самых-самых уважаемых агентств.
Да,
у них самые высочайшие стандарты. Тут непонятно, к какому они могут прийти балансу, скажем, вот в этом расследовании с властями. Они считают, что власти должны им доверять.
Ну да, и был контакт между AP и администрацией. Именно по этому вопросу, потому что статья была готова, поэтому теракт, который был приостановлен, но администрация просила AP подождать на публикации на несколько дней, что это не будет угрожать национальной безопасности, и AP согласился. Но оглашает свой источников, AP никогда не сделает это. Посмотрим,
ну вот давайте что. Мы коротко теперь... Что, собственно, грозит Обаме? Импичмент, по крайней мере, из тех сведений, которые есть сейчас...
Ну, импичмент — это политический вопрос. И республиканцы есть большое большинство в Палате представителей. Если они хотят делать импичмент, они могут. Но через Сенат это никогда не пройдет. Они могут делать очень большой шоу. Да, это действительно. А если они считают это политически выгодно, они могут это сделать. Я думаю, что вряд ли. Но посмотрим, я не исключаю. Но если они делают импичмент... Это будет иметь обратный результат. Безусловно. Безусловно.
Если, по крайней мере, нет данных о связи,
да,
скажем,
да,
администрации.
Да, потому что все помнят, что произошло с Клинтоном. Это будет мешать повестке дня Обамы.
Да.
На минимум на несколько месяцев.
И, Стас, возможно, это скажется на выборах 2014 года.
И может быть на выборах 2014 года. Посмотрим. Через полтора года это довольно долго в политике. И я уверен, что тогда мы будем обсуждать совсем другие вопросы. В том числе этого. Эта администрация есть еще 3,5 года. Поэтому я не верю в все эти истерики, которые были и в прессе, и, естественно, с республиканской, но тоже с демократами. что это конец администрации Обамы. Нет, я не верю в эти истерики. Есть еще 3,5 года и много времени, и много событий.
В сути скандалов вокруг администрации президента США Барака Обамы разбирались мы, обозреватели радио «Свобода» Брайан Уитмор и я, Валентин Барышников, в подкасте «Американских вопросов». Excuse me while I kiss the sky.